«Экономика» с Никитой Кричевским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, Никита Кричевский тут как тут.
Чистая правда.
Да. Народный экономист России, да. Доктор экономических наук. Вот, мне даже, видите, сразу звонить начали.
Мы в эфире. Валентин Андреевич, скажите, вы сейчас не можете ответить?
Бабушка звонит.
Бабушка, да. Хотела сказать, что она включилась, слушает, чтобы ты не волновался.
Да. Смотрите, Никита Саныч, пришла новость на этой неделе.
Какая, Валентин?
Совершенно удивительная. Россия осталась без государственного долга. Ой. Что такое? Мы со всеми расплатились, что ли? Ну, мы знаем, что такое госдолг, ну, мы в целом так знаем. Правда, мы знаем его по Америке. Потому что у американцев этот госдолг там какой-то там, ну, очень много триллионов долларов, так что ни один бюджет не покроет и так далее, и так далее. У нас тоже, мы знаем, есть долг, но мы остались без государственного долга. Что это означает?
Ну, строго говоря, это не то, что вы только что сказали. Я, кстати, тоже нажал что-то не то на компьютере, но сейчас вот убрал. Это не то, что вы сейчас сказали. Мы не погасили все долги, просто у нас есть резервы, которые могут в течение там 5 минут, ну, или 6, или 3, покрыть все обязательства экономики. Ну, просто все. Не только госдолг. Госдолг у нас копеечный. А включая банковский сектор, корпоративный сектор, то есть накопленных резервов хватит для того, чтобы расплатиться полностью, выйти в ноль.
Мне почему-то сразу вспоминается история 97-го года, да?
Что там было?
Дефолт, когда у нас был.
В восьмом,
да, 98-й год. И тогда я, насколько помню по сообщениям из телевизора, говорили о том, что Россия не может расплатиться по своим обязательствам, поэтому и по внутренним, и по внешним, поэтому объявляем дефолт. И мы прекрасно помним все на генном уровне, чем все это грозило. Правильно я понимаю, что сейчас такой ситуации уже невозможно, потому что в случае чего, есть деньги закрыть абсолютно все обязательства. Это и муниципальные обязательства, и государственные, и там межгосударственные, и так далее. Я правильно это понимаю?
Да, безусловно.
Это хорошо?
Прекрасно. Кому же плохо-то?
Окей. Означает ли это, что мы вышли на какой-то запредельный уровень, и теперь нам вообще ничего не страшно?
Да. Нам в принципе ничего не страшно. У нас есть ядерная бомба.
Ну, не аргумент.
Как это не аргумент? Еще какой аргумент? Жахнет мало, не покажется, Валентин Андреевич. Поэтому и живы до сих пор. А еще у нас есть низкая инфляция. Еще у нас есть положительная сальдо внешнеторгового баланса. Еще у нас есть профицит бюджета. Еще у нас есть стабильная валюта. Еще у нас есть высокие дивиденды у крупных компаний, в первую очередь, государственных компаний. Еще у нас есть сильная власть, Валентин Андреевич. Иными словами, со стороны мы выглядим просто зашибись. Году так в 86-87 была на Первом канале на волне перестройки программа Андрея Кнышева. Я сейчас уже не помню, как она называется, но вот старожилы, типа меня, такие, знаете, старенькие уже дядьки совсем и тетки, они, конечно, вспомнят. И там были всякие стендапы, как сейчас модно говорить, ну, такие сценки. И вот один из стендапов заключался в том, что у иностранцев корреспондент спрашивает, ну, как бы у иностранцев, и как бы спрашивает, ну, как вам у нас в Советском Союзе? И все говорят, wonderful, прекрасно, супер, великолепно, good, отлично. И следом находят какого-то такого, знаете, интеллигента-инженера, перемотанная изолентой дужка очков, беретик, невзрачный плащ, авоська, и говорят, ну, а вам, как у нас? И он говорит, ну, знаете, как-то не очень, что ли, как-то. Нет, ну, так-то хорошо все, ну, вот как-то не очень. Вот ровно об этом мы говорим сейчас, когда размышляем и анализируем чистый долг, и, точнее, отсутствие долга или же резервы, которые могут в одночасье просто ликвидировать всю задолженность, не только государства, но и экономики в целом.
То есть правильно я понимаю, что ну, со стороны государства, ну, как Российской Федерации, да, с экономической точки зрения...
Великолепно.
Вот, а вот для меня, для простого гражданина, да, это вообще вот, ничего не говорит.
Вот поговорит с иностранцем, он говорит, а что у вас же все отлично, мужики. У вас все прекрасно, у вас минимальный госдолг, у вас низкая инфляция, у вас высокие доходы, дивиденды корпорации, у вас стабильная валюта, у вас сильная власть, цены на нефть и прочее, прочее, прочее. У вас же все шоколадно. Да еще и профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами. Чего вам еще надо? А мы такие, да вы знаете, ну как-то вот, ну, конечно, это все здорово, но как-то вот нам не очень как-то, потому что бедность растет, потому что доходы населения уменьшаются, ну, реальные, будем более точными, потому что социальные лифты не работают, потому что коррупция как была, так никуда не делась и прочее, прочее, прочее. А вообще, обобщая, и выходя на уровень выводов, я вам должен сказать, что это чрезвычайно костная метода подхода к государству как к корпорации. Помните, 10 лет назад плюс-минус была популярна тема, что наша страна – это АО «Россия», где в акционерном обществе все граждане страны – это члены акционерного общества, да, пайщики, или называйте это как угодно, участники не принципиально. Вот мы АО «Россия», и мы вот все такие едины, сплоченные и прочее. Это был изначально костный подход, неправильный, неверный, категорически неверный, потому что нельзя к стране относиться как к корпорации. Это, чтобы быть более точным и доходчивым до слушателей, это бухгалтерский подход. Когда вы берете баланс и видите, что у вас на цифрах все супер, а все ваши гнилые хвосты запрятаны внутрь. И только человек, который поварится внутри вашей отчетности, либо же который работает и функционирует внутри вашей компании, может вам сказать, где конкретно у вас проколы, где у вас неудачи, где у вас проблемы. Вот мы внутри страны, мы, конечно, радуемся тому, что у нас все шоколадно по балансу, но при всем при этом мы не можем понять, а чего у нас с экологией, а чего у нас с продуктами питания, а чего у нас с определением инфляции? Про продукты питания я говорю не потому, что их нет в магазинах, а потому, что они...
Их полно, это правда.
Насплошь отравлены. Почему у нас такой дорогой бензин? Почему у нас проблемы с выборами, только-только прошедшими? Ну, вот вроде кого-то что-то не устраивает.
А почему?
Потому что мы работаем на внешнюю оболочку, точнее, не мы с вами, мы с вами живем внутри этой оболочки, а начальство работает на внешнюю оболочку, на внешний эффект. Начальство работает на то, чтобы мир посмотрел и поаплодировал. Ведь вы посмотрите, вот сегодня Медведев выступал, он говорил, ну, конечно, есть там кое-какие проблемы, трали-вали, но вообще-то все очень даже неплохо. А с проблемами, как 10 лет назад «Россия вперед», вышла статья, десятилетие на этой неделе отмечали, с проблемами мы все вместе соберемся и разберемся.
Но когда?
Ну вот, 10 лет назад он сказал, что в ближайшее время. Ну разобрались же, а чего нет?
Пишет нам Валерий из Ессентуков. А еще у нас есть долг корпорации на 600 миллиардов долларов, за который поручилось государство.
Нет, там никаких 600 миллиардов долларов нет. Откройте сводный баланс Центрального банка, вы увидите, что это существенно меньшая величина. Там в районе 400 миллиардов. Но у нас резервы 530 миллиардов с лишним. То есть у нас никаких проблем ни с корпоративным долгом, ни с государственным долгом нет. И при всем при этом, повышаются налоги. Точнее, не повышаются, они повышены. Ну, вот взять этот несчастный преснопамятный НДС, который на 2 процентных пункта повысили. Это непонятно, на что направлены национальные проекты. Отдача по которым будет, но вы подождите, затяните пояса, там и 27 лет затягиваем пояса. У нас все нормально. Это беды с малым предпринимательством везде, во всех сферах. Возьмите сферу услуг, возьмите производственную, возьмите сельскохозяйственную отрасль. Везде проблемы. Нет проблем только у крупника.
Нет, подождите, Никита Александрович. Да. Сельскохозяйственная отрасль. Ну, мы же отчитываемся, государство нам отчитывается, Минсельхоз отчитывается, что у нас рекордный урожай того, сего, 5-10.
Уже не отчитывается. Уже не отчитывается, потому что этот год провальный. Не сказать, чтобы провальный, я был неправ сейчас. Приношу свои извинения. Он не очень удачный по сравнению с предыдущими годами. Я вам больше скажу. Например, в связи с введением новых нормативов по наличию всяких пальмовых масел и прочих веселостей, например, в молочке у нас за январь-июль импорт сливочного масла вырос на 40%. Импорт! Мы таскаем из Новой Зеландии, из Аргентины, из Бразилии, откуда только не таскаем, так что не все хорошо. Но с другой стороны, мы получаем хороший продукт.
Две минуты перерыв, возвращаемся.
Экономика. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Отвечаю на вопрос Олега к нам в Вайбер. Что у вас в эфире происходит? А у нас происходит Никита Кричевский прямо здесь, прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья. Никита Александрович, здравствуйте еще раз. Долгов нет, это хорошо. Дезинформация – это плохо. Считать за идиотов населения – это хуже всего. Кричевский, вы хороший экономист, очевидно, но все же совесть у вас есть. Точка. Респект и уважение.
Еще раз прочитайте последнюю фразу, пожалуйста, Валентин Андреевич.
Совесть у вас есть, Никита Александрович.
Да. А дальше?
Респект и уважение.
Евгений Томпсон.
Евгений Томпсон.
И я считаю,
из Казахстана нам пишет.
Наскрежали, Валентин Андреевич. Это я к чему? Это я к тому, что про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали, про уровень бедности сказали, а про медицину не сказали.
Так.
А ну, про...
Да, вот, здесь беда будет.
А про стариков не сказали. А про студентов, про то, что можно было бы ввести, пусть не всеобщее высшее образование, но хотя бы в государственных вузах, ну, раза в два, скажем, или в три увеличить количество бюджетных мест, тоже не сказали.
Которые уменьшаются с каждым годом.
Здесь дело не в том, что уменьшается, а в том, что можно было увеличить за счет бюджета. Но почему этого не делается?
То есть,
зато у нас резервы, зато у нас низкий долг, зато у нас инфляция минимальная и все такое. Мы по балансу шикарные.
Сейчас,
но мы же не продаемся. Вот какая история.
Да, Никита Александрович, я хочу сейчас уточнить, вот, потому что слова «могли бы, сделать бы»,
да,
они достаточно популистские. За счет чего?
За счет резервов. За счет профицита бюджета.
У нас такие доходы, что мы вообще-то в состоянии бы это сделать.
Ну почему у Китая дефицит бюджета, государственного бюджета, а темп развития экономики не мне вам рассказывать. Я не вам говорю рассказывать, а нашим слушателям. И разговор о том, что Китай там промышленная фабрика, ворует технологии, интеллектуальную собственность, они давно уже в прошлом эти разговоры. Кто вчера презентовал 11-й айфон?
Apple.
Китайцы. То есть вышел Тим Кук, а потом кто вышел? Китайцы. Китайцы презентовали. Я уже не говорю про Huawei.
Да, с этим все в порядке. Хорошо. Я как человек оптимист, да. как человек, который надеется всегда на лучшее, и, ну, может быть, вот сейчас, когда у нас нет больше долгов, ну, в смысле, мы можем покрыть все долги, когда у нас действительно, как вы говорите, такая картинка снаружи, мы выглядим очень классно и хорошо. Может быть, сейчас все это дело начнется.
У нас такое ощущение, что у нас успешнейшая предпродажная подготовка Российской Федерации.
Может быть, может быть, сейчас как раз начнется. Мы все выровняли. Мы, по сути, избавились от внешних долгов. Может быть, теперь у нас будет расти количество бюджетных мест. У нас будет улучшаться ситуация в медицине. У нас будет улучшаться ситуация с пенсией. Может быть, теперь переключаться на внутреннюю ситуацию.
Да, это бог. Ну, кто ж против? Но это надо, чтобы произошел тектонический сдвиг сознания у Путина и Медведева. Тектонический просто. А это невозможно по той причине, что его окружают, и их, точнее, окружают люди, которые им на протяжении 20 лет дуют в уши по поводу балансовых данных. По поводу того, что все должно быть хорошо. Вот на бумажке все должно быть великолепно. Мы должны быть первые по нефтедобыче, мы должны быть первые по газодобыче, по всему. У нас должна быть инфляция, у нас должно быть то, все. А ведь иностранцам-то не видно, как у нас живут пенсионеры, как у нас живут бюджетники в регионах. Не в Москве, в регион. Им же это не видно, они же это не знают. Они уверены, что у нас все отлично. А программа называлась, вы правильно сказали, точнее, наши слушатели, а еще точнее, ваши слушатели, фанаты, Валентин Андреевич, программа называлась «Веселые ребята».
Да, это правда.
Приеду, доберусь до компьютера, в YouTube зайду, может быть, найду что-нибудь.
Хорошо. Тут, Дмитрий Анатольевич, выступил, небольшая программа была, прямой эфир на «России-24», и допрашивали его с пристрастием.
Ну ладно, Валентина, ну кто же может себе позволить с пристрастием допрашивать Медведева? Мы можем только подтявкивать.
Вот вы, Никита Александрович, говорите, что у нас в правительстве считают, что все хорошо и внутри и так далее. Нет, не так. Тот же Дмитрий Медведев, премьер-министр страны, говорит, что темпы роста российской экономики не соответствуют прогнозам и поставленным задачам.
Это констатация. То есть он понимает, что все не так. Это
констатация. Услышим, услышим, Дмитрий Анатольевич.
По сути, это договоренность между государством и конкретным человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить вот эти его экономические, а стало быть, социальные проблемы.
То есть это бумажки, извините, вот подписывают?
Значит, это, естественно, бумага, да? То есть это... в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это могут быть и деньги, просто деньги. Они, наверное, не бывают фантастическими, но это, тем не менее, деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги. Это, с другой стороны, могут быть предоставлены человеку услуги, включая образовательные услуги, услуги по переквалификации, возможности, допустим, начать свое дело или трудоустроиться. Это достаточно эффективная, но новая для нашей страны тема. Если я не ошибаюсь, мы в этом году порядка 100 тысяч таких социальных контрактов готовим, да, Максим Анатольевич? Вот. Но понятно, что если этот социальный контракт с человеком, то он касается и его семьи, то есть, по сути, уже сегодня вот этим, вот этими рамками социального контракта охвачено приблизительно 250-300 тысяч человек.
Это как раз, да, ну, вы услышали, Дмитрий Анатольевич говорил про социальные контракты, да. которые являются таким механизмом снижения количества малоимущих, то есть вот на это будет выходить? На это будет выходить.
Вы меня к чему подводите, Валентин Андреевич?
Ну, с государства занимается тем, хорошо. Что... Да снижает количество бедных.
Ну, я что, против, что ли? Только оно занимается тем, что снижает, а количество бедных растет. И что? Вы хотите, чтобы я сказал, что в ваших интернетах пишут, что Дмитрий Анатольевич человек обидчивый, как говорят? И что на критику может отреагировать неадекватно? Согласен. Пишут, Валентин Андреевич. По поводу социальных контрактов, по поводу 100 тысяч социальных контрактов. Знаете, сколько их нужно? 10 миллионов. 10 миллионов!
У нас количество бедных в стране, по официальным данным, по-моему, под 20 миллионов.
У вас количество людей предпенсионного возраста, которые сидят без работы, плюс количество бедных, низкооплачиваемых, как раз не менее 10 миллионов человек. Угу. Что такое 100 тысяч от 10 миллионов? Сколько это процентов, лейтенант Андреевич? Напрягитесь.
1/10?
Ровно 1%.
1%.
Ровно 1%. Вопрос. Конечно, кому-то будет лучше. Вопрос в том, на кого Дмитрий Анатольевич планирует опереться. На 100 миллионов обычных жителей Российской Федерации со своими проблемами, кредитами, низкими доходами, некачественным питанием, с недостатками воспитания детей, объективными, к сожалению, или на тот 1%, который получит переобучение. Да и то, скорее всего, переобучение будет в чем-то фейковом. Вот у меня такое ощущение, что если что-то делать, то делать для всех. Ну, это лично мое ощущение. А Дмитрий Анатольевич считает, что надо приготовить 100 тысяч социальных контрактов, тогда все будет шоколадно. Не будет.
Но даже 100 тысяч – это уже хорошо.
Это 1%.
Это лучше, чем 0%.
Валентин Андреевич, в данном случае это женская логика. Или черное, или белое. Или все, или ничего. Или хорошо, или плохо. Но социальные науки, гуманитарные науки подразумевают всю шкалу. Не только от 0 до 100, а посередине ничего, пустота. Ну и 1%, и 10%, и 50%, и 70%, и даже 100%. Людям надо создать условия, в первую очередь молодежи. А где эти условия? Их нет. Их нет, Валентин Андреевич. И поэтому молодежь выходит на улицы, потому что молодежь уперлась в стеклянный потолок. Если бы московские власти или федеральная власть, неважно в данном случае абсолютно, сказали бы, знаете что, мы вот тут неприменительно к летним протестам приняли решение о двукратном или пятикратном увеличении бюджетных мест и строительства общежитий. Ну, просто вот приняли, потому что доходы и резервы позволяют. Вот, и мы эту программу собираемся прямо со следующего года внедрять уже. Ну, в этом году уже все. А со следующего года внедряем. Вот я бы посмотрел, как бы социум отреагировал.
Позвольте с вами поспорить, Никита Александрович.
Стоит ли увеличить количество бюджетных мест?
Нет, здесь, безусловно, да. Ответ однозначный. И
а с чем вы спорите, собрались?
То, что молодежь выходит, потому что они достигли какого-то потолка и так далее. Что нет каких-то возможностей. В частности, про Москву. В Москве молодежь, которая вышла,
да.
Но она совсем не похожа на молодежь, которая загнана в угол и не знает, что ей делать. Это не те люди.
Да я в данном случае не вбрасываю дискуссионный тезис, а выражаю свою точку зрения. Вот и все. А вы меня не переубеждаете. Ну, у меня есть контакты со студенческим сообществом и с другими молодыми людьми. Я же вижу, что они не понимают, куда им идти дальше. Вернее, они понимают, что дальше им надо идти в посольство и получать визу и уезжать. Вот это я вижу.
Очень дискуссионно. Ладно, давайте
отправлять
мы продолжим.
Отправлять резюме в иностранной компании, к примеру.
Ну, давайте продолжим через пару минут. В иностранной компании или в российские? Плюс 7-967-200-97-02. Наш номер номер Вайбера и WhatsApp.
Экономика.
Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Кричевский.
Про сына вы хотели прочитать, Валентин.
У меня сын заканчивает магистратуру РГГУ, пишет нам слушатель. Да. Василий пишет. Василий. Полгода ищет работу маркетолога. Mm-hmm. Нигде не берут.
Вот что вы думаете, я должен ответить?
Да, все плохо в экономике и так далее, и так далее.
Нет,
поэтому где не берут.
Нет, Валентин Андреевич, нет. Вы думали, что я скажу, надо было учиться на IT?
Нет, это я должен. Это я, это, ну, мое мнение, Василий.
Василий, вот, мое мнение такое.
Может, не надо было на маркетолога идти?
Не-не-не, это уже было 6 лет назад, и, ну, или 5 лет назад, не принципиально. И сейчас это, знаете, вот проще было не родиться. Я считаю, что вашему сыну Василию, Васильевичу, надо переквалифицироваться, насколько это можно, на какую-то другую гуманитарно-экономическую специальность. Быть не маркетологом, но, к примеру, познать основу логистики. Как вариант. Либо же посмотреть что-то в той отрасли, которая ему прикипела, посмотреть что-то сегодня наиболее нужное, важное, актуальное для того, чтобы приносить пользу какой-то конкретной компании. Что касается маркетолога, там, конечно, сейчас беда полная, потому что, ну, не те времена. Это 10 лет назад или 5 лет назад, когда он поступал в РГГУ. РГГУ не профильный экономический вуз, чтобы идти туда учиться на маркетолога. Да? Тогда это было популярно. А сейчас это, естественно, никому не нужно, да еще к тому же РГГУ. Ну, не та эта история. Вот если бы это был специалист по истории, по архивам, по каким-то прочим вещам, ну, это один разговор. Что касается маркетолога, что касается экономики в целом, ну зачем вы идете в непрофильные вузы, получая специальности, ну как вот в российском университете, не будем называть его последние два слова, например, там получая профессию стоматолог. Ведь это есть. Представляете, в российском университете, где учатся представители разных народов, готовят в том числе врачей. Зачем? Зачем идти туда? Когда вы придете на работу устраиваться, на вас посмотрят и скажут: стоп, что это такое? Мы понимаем, что есть там первый, второй, третий метод, мы все понимаем, а вот это что? И дальше придется либо по знакомству, либо за взятки, либо еще как-то устраиваться, я не знаю. Поэтому посмотрите, Василий, может быть, получится что-то подсобирать поинтереснее в родственной специальности. Совершенно не обязательно это должен быть там вален логистика. Это может быть, например, специалист по пиару, по GR, по HR, ну, то есть по управлению персоналом по-старому, по взаимодействию с органами госвласти. Ну, какие-то вот такие вот вещи. А пиар, я думаю, что вы без меня знаете, что это такое. Короче говоря, ситуация не безнадежная. Главное, что сын заканчивает магистратуру, я про Васильевича. И это уже огромное достижение, потому что, он заканчивает магистратуру, а не бакалавриат, и, он заканчивает государственный вуз. То есть уже не дурак. И за это, Василий, респект вам и уважуха.
Еще одна хорошая тема, которая хорошо раскрывает социальное положение наших граждан.
Он занимается социальным маркетингом, пишет Василий. Извините, я вас перебил. Шикарная специальность. Шикарная. Просто не туда тыкается. Не туда тыкается. Надо посмотреть, где подобная специализация более востребована. У него красный диплом бакалавра. Василий, слушайте, меня сейчас Валя выгонит из студии. Прекращайте. Извините.
Интересная тенденция появляется. У нас большой материал по этому поводу на сайте. Называется он так: «Семья не по карману. Россияне все чаще выбирают одиночество».
Да.
Действительно ли финансовое положение так сильно влияет на выбор того, что ты с семьей, или все-таки волк-одиночка, как говорят?
Мне кажется, одно с другим никак не связано.
Объясняют это тем, что, ну, семья, это же ее надо кормить, а так я один сам за себя отвечаю, вроде на себя зарабатываю, и все нормально.
А детки?
Вот, а детей, ну, детей нет, потому что это дорого.
А любовь с морковью? Ее куда делать?
Любовь здесь может быть в крайнем проявлении, что...
Хорошо, Валентин Андреевич, вы зачем женились, скажите мне?
Как вы сказали, Никита Александрович, это было очень давно.
Так.
Тогда я был молодой и глупый.
Значит, любовь – это глупость, по-вашему. Понятно.
Нет, Никита Александрович, вы сейчас провоцируете. 100%. Это первое. Второе,
я вас троллю, а не провоцирую.
Валентин Андреевич. Я перефразирую ваши же слова, когда вы говорите про Васильича, нашего слушателя.
Васильич, да? Мужик. Васильич мужик. Я его, кстати, не троллил, я ему сопереживаю, серьезно.
И я, например, категорически не согласен с тем, что семья не по карману и так далее.
Я поэтому не согласен.
Но исследование есть. Это социальное явление сейчас, которое становится все более популярным. И хочешь не хочешь, мы с этим сталкиваемся. Мы с этим уже сталкиваемся.
Никита. Моя супруга находится в отпуске по уходу за ребенком. У нас дочери через 2 недели, чуть меньше, 2,5 года. Естественно, она не работает. И мне можно сказать, Никита Александрович, ну вот давай поменяем. Да, вот... Вместо того, чтобы жениться на ней в свое время, понимая, что она однажды уйдет в отпуск по уходу за ребенком, да, ты не женишься. Ну, потому что это накладно семью содержать и так далее. Категорически неприемлемый вариант. Я что тогда, что сейчас, я бы сказал, ну да, ну что делать? Ну, как-нибудь выкрутимся.
Хорошо, в то же...
Она меня поддерживает, я ее поддерживаю. Ну, собственно, это и есть семья Валентина Андреевича.
Хорошо, в то же время есть еще одна тенденция, тоже достаточно интереснее. Интересно, россияне стали на 12% реже разводиться.
А это как раз, на мой взгляд, проявление кризиса.
Если за первые 7 месяцев 2018 года было зафиксировано 705 разрушенных союзов на 1000 новых пар, да, то с начала 2019 года этот показатель 621 к 1000. То есть было 705, стало 621.
И вы посмотрите, какие-то отдельные... подонки.
Это данные Росстата.
Объясняют это тем, что семьи закредитованы.
Да.
И, представляете, бред сивой кобылы, Валентин Андреевич.
И что вдвоем потянуть,
это
просто легче.
Просто бред какой-то. Просто какой-то бред. Во-первых, все долги можно распилить решением суда. Если мы говорим об ипотеке, то да, ровно та же история. Ровно та же история.
Но тогда нагрузка все равно вырастет.
Нагрузка, наоборот, будет меньше.
Ну, почему? Когда ты вдвоем платишь за что-то, это намного легче, чем каждый платит по одному.
В зависимости от того, кто формирует твой бюджет. Ну, в зависимости от этого вы распиливаете ваши долги. Ну, это можно решением суда все определить. Тут я не вижу никаких проблем. Но на мой взгляд,
Расходе, Никита Александрович, на каждого ложатся домашние обязанности, Валентин и быт. Андреевич, у каждого свой получается. А вести вдвоем совместный быт,
ничего страшного,
намного проще.
Можно уйти к маме. Валентин Андреевич, на мой взгляд, здесь ситуация несколько иная, потому что у нас у всех пропаганда, либеральная пропаганда вбила нам в головы, что есть... исключительно экономика, исключительно материальная, и нет больше ничего вообще. Хотя вы, наверное, за тот год, пока мы с Валей ведем эфиры, вы, наверное, уже поняли, что помимо материального есть еще и духовное. И неизвестно, что для вас и для нас важнее. Почитать книжку или потратить эти несколько часов или дней в сумме на, скажем, зарабатывание денег. Да? Вот неизвестно, что вы выберете. То ли книга вас увлечет, то вы решите, что не нужны вам дополнительные знания, и пойдете, ну, грубо говоря, таксовать, разгружать вагон. Я здесь утрирую, естественно, вы понимаете. Вот тяжелая жизненная ситуация, с которой сталкивается абсолютно большинство российских граждан в настоящее время, как раз и способствует тому, что в кризисные тяжелые годы семьи и люди сплачиваются. И поэтому количество разводов уменьшается. Вот когда жизнь наладится, тогда мы посмотрим, как мы будем жить дальше, и будем ли мы жить дальше в принципе. А сегодня не до жиру. Сегодня не до жиру. Сегодня не до новых встреч, знакомств, каких-то встреч, прощаний и прочее. Да? Сегодня нам надо пережить те времена, когда все, к сожалению, не очень хорошо. Когда государство гордится своим балансом, как мы с вами говорили в самом начале, а не тем, что людям живется лучше.
То есть тенденция есть, закономерность просматривается, но причины ее совершенно другие.
Парадоксально, но это на круг позитив от кризиса. Для социума, для общества это позитив.
Слушатель Александр Попов спрашивает, есть духовная экономика?
Есть, конечно.
Ну, объясните в двух словах нашему слушателю, что это такое.
Ну, да, духовно не в том плане, что это экономика связана с религией, а духовно это в том плане, когда вы занимаетесь социальным предпринимательством. Но социальное предпринимательство – это предпринимательство, ориентированное не на извлечение прибыли, скажем, людьми с ограниченными способностями передвигаться, да, или там слепо-глухонемыми, которые рисуют, клеют какие-то картинки, бумажки или коробки. Социальное предпринимательство – это все, что обращено на социальную сферу, на социум. Вот я же не зря сказал про книжку. Вот чисто воды духовная экономика. Проблема в другом. Проблема в том, что книгоиздание, книгопродажи у нас не поддерживаются государством, из-за этого цены на книги сумасшедшие. И таких примеров можно привести множество, главный из которых и наименее сегодня востребованный – это помощь и пособие по уходу за пожилыми людьми.
Никита Кричевский в эфире радио «Комсомольская правда».
Экономика. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.